Владимир Сергеевич Соловьев. Чтение о богочеловечестве. Чтение первое. Я буду говорить об истинах положительной религии, о предметах, очень далеких и чуждых современному сознанию, интересам современной цивилизации. Интересы современной цивилизации – это те, которых не было вчера и не будет завтра. Позволительно предпочитать то, что одинаково важно во всякое время. Впрочем, я не стану полемизировать с теми, кто в настоящее время отрицательно относится к религиозному началу. Я не стану спорить с современными противниками религии, потому что они правы. Я говорю, что отвергающие религию в настоящее время правы, потому что современное состояние самой религии вызывает отрицание. Потому что религия в действительности является не тем, чем она должна быть. Религия, говоря вообще и отвлеченно, есть связь человека и мира с безусловным началом и средоточием всего существующего. Очевидно, что если признавать действительность такого безусловного начала, то им должны определяться все интересы, все содержание человеческой жизни и сознания. От него должно зависеть и к нему относиться все существенное в том, что человек делает, познает и производит. Если допускать безусловное средоточие, то все точки жизненного круга должны соединяться с ним равными лучами. Только тогда является единство, цельность и согласие в жизни и сознании человека, только тогда все его дела и страдания в большой и малой жизни превращаются из бесцельных и бессмысленных явлений в разумные, внутренно необходимые события. Совершенно несомненно, что такое всеобъемлющее, центральное значение должно принадлежать религиозному началу. А если вообще признавать его, и столь же несомненно, что в действительности для современного цивилизованного человека, даже для тех, в среде его, кто признает религиозное начало, религия не имеет этого всеобъемлющего и центрального значения. Вместо того, чтобы быть всем во всем, она прячется в очень маленький и очень далекий уголок нашего внутреннего мира, является одним из множества различных интересов, разделяющих наше внимание. Современная религия есть вещь очень жалкая, собственно говоря, религии как господствующего начала, как центра духовного тяготения нет совсем, а есть вместо этого так называемая религиозность как личное настроение, личный вкус. Одни имеют этот вкус, другие нет. Как одни любят музыку, другие нет. За отсутствием безусловного средоточия является у нас столько же относительных, временных центров жизни и сознания, сколько есть у нас различных потребностей, интересов, вкусов и влечений, мнений и взглядов. Останавливаться на умственном и нравственном разладе и безначалии, господствующих в настоящее время не только в обществе, но в голове и сердце каждого отдельного человека, было бы излишне. Это дело слишком известное для каждого, кто когда-нибудь всматривался в себя и вокруг себя. Это безначалие, этот разлад есть несомненный очевидный факт, но такой же несомненный очевидный факт есть то, что человечество не может остановиться на этом, что оно, во всяком случае, ищет единящего и связующего начала. Мы видим в самом деле, что и современная западная цивилизация, отвергнувшая религиозное начало, как оказавшееся субъективным и бессильным в данной своей форме, и эта цивилизация, однако, стремится вне религиозной сферы найти некоторые связующие начала для жизни и сознания, стремится заменить чем-нибудь отвергнутых богов. Хотя по господствующему убеждению все концы и начала человеческого существования сводятся к наличной действительности, к данному природному бытию, и вся наша жизнь должна быть замкнута в тесный круг подлунных впечатлений. Однако и в этом тесном круге современная цивилизация усиливается найти для человечества единящее и организующее начало. Этим стремлением организовать человечество вне безусловной религиозной сферы, утвердиться и устроиться в области временных конечных интересов, этим стремлением характеризуется вся современная цивилизация. Наиболее последовательно, с наибольшим сознанием и полнотой проявляется это стремление в двух современных построениях, из которых одно, я разумею, социализм, относится по преимуществу к практическим интересам общественной жизни. Другое, я разумею, позитивизм, имеет в виду теоретическую область научного знания. Как социализм, так и позитивизм не стоят к религии в прямом отношении ни отрицательным, ни положительным. Они хотят только занять пустое место, оставленное религией в жизни и знании современного цивилизованного человечества. С этой точки зрения они должны быть оцениваемы. И, во-первых, я не буду опровергать социализм. Обыкновенно он опровергается теми, которые боятся его правды. Но мы держимся таких начал, для которых социализм не страшен. Итак, мы можем свободно говорить о правде социализма. И прежде всего, он оправдывается исторически как необходимое следствие, как последнее слово предшествующего ему западного исторического развития. Французская революция, с которой ясно обозначился существенный характер западной цивилизации, как цивилизации внерелигиозной, как попытки построить здание вселенской культуры, организовать человечество на чисто мирских, внешних началах, французская революция, говорю я, провозгласила как основание общественного строя права человека вместо прежнего божественного права. Эти права человека сводятся к двум главным – свободе и равенству, которые должны примиряться в братстве. Примечание. Если признано верховное значение человека как такового, его самозаконность, то отсюда само собою вытекает признание его свободы, так как ничто не может иметь власть над ним, источником всякой власти. А так как свойство быть человеком одинаково принадлежит всем людям, то отсюда же вытекает и равенство. Примечание автора. Конец примечания. Великая революция провозгласила свободу, равенство и братство. Провозгласила, но не осуществила. Эти три слова так и остались пустыми словами. Социализм является попыткой осуществить действительно эти три принципа. Революция установила гражданскую свободу. Но при существовании данного общественного неравенства, освобождение от одного господствующего класса есть подчинение другому. Власть монархии и феодалов только заменяется властью капитала и буржуазии. Одна свобода еще ничего не дает народному большинству, если нет равенства. Революция провозгласила и это последнее. Но в нашем мире, основанном на борьбе, на неограниченном соревновании личности, равенство прав ничего не значит без равенства сил. Принцип равенства. Равноправность оказалась действительной только для тех, кто имел в данный исторический момент силу. Но историческая сила переходит из одних рук в другие, и как имущественный класс, буржуазия воспользовалась принципом равенства для своей выгоды. Потому что в данную историческую минуту за этим классом была сила. Так точно класс неимущий, пролетариат, естественно, стремится воспользоваться тем же принципом равенства в свою пользу, как только в его руки перейдет сила. Общественный строй должен опираться на какое-нибудь положительное основание. Это основание имеет или характер безусловный, сверхприродный и сверхчеловеческий, или же оно принадлежит к условной сфере данной человеческой природы. Общество опирается или на воле Божией, или на воле людской, на воле народной. Против этой дилеммы нельзя возражать тем, что общественный строй может определяться силой государственной власти правительства, ибо сама эта государственная власть, само правительство, на чем-нибудь опирается, или на воле Божией, или на воле народной. Первый член дилеммы был отвергнут западной цивилизацией. Французская революция, решительно разделавшись с традиционными началами, решительно установила демократический принцип, по которому общественный строй опирается на воле народа. Воля народа с этой точки зрения есть не более как воля совокупности лиц, составляющих народ. В самом деле, Великая Революция началась с провозглашения, что человек, как таковой, имеет безусловные права, имеет их по природе, в силу своего человеческого достоинства. А так как всем лицам одинаково принадлежит общечеловеческое достоинство, составляющее источник всех прав, то все лица необходимо равноправны. Каждое из этих лиц само по себе имеет законодательную власть, в результате же законодательная власть принадлежит большинству этих лиц, большинству народа. Если воля народного большинства есть основание и единственное основание всех прав и всякого закона, если воля народного большинства естественно ставит себе предметом благосостояния этого большинства, то это благосостояние является высшим правом и законом. Если один класс, если меньшинство народа пользуется в действительности большим материальным благосостоянием, нежели большинство, то с этой точки зрения это является злоупотреблением и неправдой. Таково настоящее положение дела. Революция, утвердившая в принципе демократию, на самом деле произвела пока только плутократию. Народ управляет собою только де юре, де факто же верховная власть принадлежит ничтожной его части, богатой буржуазии, капиталистам. Примечание. Юридически, фактически, латинское. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примечание редактора. Конец примечания. Так как плутократия по природе своей вообще доступна для всякого, то она и является царством свободного соревнования или конкуренции. Но эта свобода и равноправность являются для большинства только как отвлеченная возможность. Существование наследственной собственности и ее сосредоточение в немногих руках делает из буржуазии отдельный привилегированный класс, а огромное большинство рабочего народа, лишенное всякой собственности, при всей своей отвлеченной свободе и равноправности, в действительности превращается в порабощенный класс пролетариев, в котором равенство есть равенство нищеты, а свобода очень часто является как свобода умереть с голоду. Но существование постоянного пролетариата, составляющее характеристическую черту современной западной цивилизации, именно в ней-то и лишено всякого оправдания. Ибо если старый порядок опирался на известные абсолютные принципы, то современная плутократия может ссылаться в свою пользу только на силу факта, на исторические условия. Но эти условия меняются. На исторических условиях было основано и древнее рабство, что не помешало ему исчезнуть. Если же говорить о справедливости, то несправедливо ли, чтобы богатство принадлежало тому, кто его производит, то есть рабочим? Разумеется, капитал, то есть результат предшествовавшего труда, столь же необходим для произведения богатства, как и настоящий труд, но никем и никогда не была доказана необходимость их исключительного разделения. То есть, что одни лица должны быть только капиталистами, а другие – только рабочими. Таким образом, стремление социализма к равноправности материального благосостояния, стремление перенести это материальное благосостояние из рук меньшинства в руки народного большинства, является совершенно естественным и законным с точки зрения тех принципов, которые были провозглашены Французской революцией и легли в основание всей современной цивилизации. Социализм является как сила исторически оправданная и которой бесспорно принадлежит на Западе ближайшее будущее. Но он не хочет быть только исторической силой, имеет только условное оправдание. Оно хочет быть высшей нравственной силой, имеет притязание на осуществление безусловной правды в области общественных отношений. Но тут социализм неизбежно роковым образом вступает в противоречие с самим собою, и несостоятельность его становится очевидной. Он хочет осуществить правду в обществе. В чем же состоит эта правда? Опять-таки, в равномерности материального благосостояния. Одно из двух, или материальное благосостояние есть цель само по себе, в таком случае, так как стремление к материальному благосостоянию есть только натуральный факт человеческой природы, то утверждение этого стремления как принципа не может иметь никакого нравственного значения. Социализм при первом своем появлении провозгласил восстановление прав материи, а материя действительно имеет свои права. И стремление к осуществлению этих прав очень естественно, но это и есть только одно из натуральных стремлений человека, и, конечно, не самое лучшее. Значение безусловной правды, очевидно, здесь быть не может. Провозглашать восстановление прав материи как нравственный принцип все равно, что провозглашать восстановление прав эгоизма, как это и сделал один основатель социально-религиозной секты в Америке, поставивший на место 10 Моисеевых заповедей свои 12, из которых первая гласит «люби самого себя». Требование совершенно законное, но во всяком случае излишнее. Или же материальное благосостояние само по себе не есть цель для социализма, а целью является только справедливость в распределении этого благосостояния. Справедливость в нравственном смысле есть некоторое самоограничение своих притязаний в пользу чужих прав. Справедливость таким образом является некоторым пожертвованием, самоотрицанием. И чем больше самопожертвования, чем больше самоотрицания, тем в нравственном смысле лучше. В таком случае, становясь на нравственную точку зрения, невозможно придавать никакого нравственного значения со стороны рабочего класса требованию равномерного распределения материального благосостояния, так как здесь справедливость, если есть тут справедливость, является для этого класса тождественную, с его выгодами. Требования, следовательно, свои корыстные, и потому не может иметь нравственного значения. Социализм иногда изъявляет притязание осуществлять христианскую мораль. По этому поводу кто-то произнес известную остроту, что между христианством и социализмом в этом отношении только та маленькая разница, что христианство требует отдавать свое, а социализм требует брать чужое. Но если даже допустить, что требование экономического равенства со стороны неимущего класса есть требование только своего, справедливо ему принадлежащего, то и в таком случае это требование не может иметь нравственного значения в положительном смысле, ибо брать свое есть только право, а никак не заслуга. В своих требованиях, если и признать их справедливыми, рабочий класс стоит, очевидно, на юридической, а не на нравственной точке зрения. Но если социализм не может иметь нравственного значения в качестве своекорыстного стремления неимущего класса, то это, конечно, не мешает ему представлять нравственный характер как требование общественной правды, безотносительно к тем, кто это требование заявляет. И действительно, социализм во всяком случае прав, восставая против существующей общественной неправды. Но где корень этой неправды? Очевидно в том, что общественный строй основывается на эгоизме отдельных лиц, откуда происходит их соревнование, их борьба, вражда и все общественное зло. А если же корень общественной неправды состоит в эгоизме, то правда общественная должна основываться на противоположном, то есть на принципе самоотрицания или любви. Для того, чтобы осуществить правду, каждое отдельное лицо, составляющее общество, должно положить предел своему исключительному самоутверждению, стать на точку зрения самоотрицания, отказаться от своей исключительной воли, пожертвовать ею. Но в пользу кого? Для кого с нравственной точки зрения следует жертвовать своей волей? В пользу ли других отдельных лиц, из которых каждое само стоит на эгоизме, на самоутверждении, в пользу ли всех вместе,